Мы говорили с вами о корне дружбы, особенной дружбы, которая была между рав Зоненфельдом и рав Куком. Рав Кук был тогда раввином Яфа, а рав Зоненфельд возглавлял всю харидимную общину Иерушалайма. И эта поездка была инициатирована равом Куком, чтобы наладить связь между старым Ишувом и молодыми людьми, в основном, которые разуверились в социалистических идеях, в идеях, которые они думали слиться с родным русским народом, как это всегда евреи стремятся породниться с тем народом, у кого они находятся в изгнании. И когда прокатилась волна погромов, они поняли, что это неправильный путь. И у них была идея, чтобы мы стали как все народы. Для этого нужно сделать еврейское государство и своим трудом построить его. Но вот это то, что пытались великие мудрецы приблизить их, открыть им корни Торы, без которой невозможно жить в этой земле. И то, что мы говорили, поездка раввинам по новым поселениям помогла многим поселенцам вернуться к Творцу и к исполнению заповедей. И в этом смысле эта поездка была, несомненно, важным шагом к конечному избавлению. Вместе с тем она содержала в себе возможность раскаяния для хранителей веры, которые привыкли смотреть на новых поселенцев как на совершенно чужих им людям, на полугоев, а то и как на врагов. Теперь хранители веры в лице рава Зоненфельда и его спутников протягивали свою руку для рукопожатия. И это рукопожатие состоялось. Во время последней трапезы в доме рава Кука он подвел итоги поездки такими словами: «Мы пришли к ним немного поздно, но, может быть, не чересчур поздно». И тогда же было решено повторять такие путешествия каждый год, а возможно и два раза в год, чтобы в конце концов между старым и новым Ишуом установились более тесные связи. Но вскоре началась мировая война, которая во многом изменила лицо мира. Рав Кук был вынужден на несколько лет покинуть землю Израиля, ведь Турция, которая властвовала тогда в Израиле, сражалась на стороне Германии. А у него, у рава Кука, было гражданство Российской империи. И значит, он был гражданином враждебного государства. А без него эта инициатива заглохла. Хотя в некоторые поселения все-таки были посланы молодые преподаватели Торы, создавшие там начальные школы. Сейчас мы будем говорить о том, что было корнем разделения. Мы говорим с вами про начало 20 века. год 5667. И мы говорим о декларации лорда Бальфура. Когда Хофицхайм узнал про эту декларацию, в котором говорилось, что дается возможность сделать национальный очаг для евреев на святой земле, Хофицхайм сказал: это пробуждение к конечному избавлению. Но нужно побеспокоиться о том, кто захватит страну. Если это будут светские евреи, это может быть большим преткновением. надо делать все, чтобы они не стали хозяинами в этой земле. А в дни, когда английское правительство опубликовало декларацию Бальфура, Хофицхайм очень радовался, так вспоминает его сын. Он даже говорил, что видит в этом пробуждение небес к конечному избавлению. Но тогда же он с тревогой отметил, что боится, как бы светские евреи, приезжающие, чтобы заселить Палестину, не испортили эту возможность. А впоследствии он повторял много раз, уже была открыта возможность для избавления, но это поколение все испортило. И в дни Первой мировой войны многие приходили к Хофицхайму и спрашивали, может, это и есть конец времен и война Гога? А Хофицхайм, у которого, по мнению многих мудрецов, был Руах а-Кодеш, он им открывал, после этой войны будет перерыв, а затем еще одна мировая война и вновь перерыв. А с третьей войной, которая охватит весь мир, придет наш царь Машех. И вот 19 Мархешвана 1907 года, в возрасте 70 лет, Хофицхайм завершил издание своего шеститомного кодекса Мишна Брура «Ясный закон». В этой книге он прокомментировал один из разделов кодекса Шулхан Арух Орех Хаим, образ жизни, посвященный законам повседневной еврейской жизни и праздников. Я хочу вам сказать, что в нашей Ешиве в Москве, в Торат Хаим, я видел тома Мишны Бруры, в котором видно было, еще когда была ручка с пером и чернила, было что-то вычеркнуто, что-то написано. Когда выходила книга, вся семья сидела и проверяла правильность и исправляла неточность. Я хочу сказать, когда у нас вышел первый том Берешит, комментариев Рамбана на русском языке, мы тоже сидели и проверяли, вся семья, каждый том, чтобы не было белых чистых листов. Так что в каждом поколении свои радости, потому что рождение книги – это как рождение ребенка. И в последние века было принято, что знатоки Торы публикуют свои открытия в Торы. При изучении Талмуда, при изучении Торы – хидушим. А Хофицхайм понимал назначение книг совсем по-другому. Все его книги были вызваны велением времени. Они содержали законодательные решения и этические наставления по вопросам, которые были с его точки зрения наиболее актуальными и животрепещущими. Первая его книга «Хофицхайм. Жаждущий жизни» была призвана остановить вал злоречия, который грозил захлестнуть все его поколение. А вторая книга «Шмират а-Лашон. Ограда языка» предназначалась для того, чтобы поддержать и укрепить назначение первой книги. Она вышла 2 года после первой. И в этом сборнике Хофицхайм приводит многочисленные высказывания мудрецов Талмуда, призывающие к тщательному контролю над чистотой речи. Почти через 10 лет, в 1884 году, он издает свою следующую книгу «Махане Исраэль», «Стан Израиля». А тогда многих евреев, особенно во время призывали в армию. И часто могло оказаться, что евреи воевали с двух сторон. Но как еврею сохранить верность заповедям Торы во время воинской службы? И это законы, которые описывает Хофицхайм, как для еврейских солдат остаться внутри своего народа. И она имела очень важное значение для служащих царской армии. Во многих воинских частях они создавали специальные товарищества для совместной молитвы и различных видов взаимопомощи. И вслед за выпуском этой книги Хофец Хаим принял целый ряд практических шагов, чтобы организовать в крупных воинских частях особенные кошерные кухни. Он совершил множество поездок по Литовскому краю, собирая деньги для этой цели. А еще через 4 года появилась его книга «Агават Хесе» – «Любовь к добру, к добрым делам». И там он объясняет законы благотворительности, гостеприимства, заботы о больных. Как и в первой книге, он боролся с двойными стандартами, которые существовали у многих знатоков Торы и у простых евреев. Заповеди, связанные с милосердием, писал он, кажутся людям, простыми правилами хорошего тона. Они не задумываются над тем, что это заповеди из Торы, точно такие же, как повеление жить в суке и накладывать тфилин. Сколько средств, стараний, усилий готов вложить благочестивый еврей, чтобы построить кошерную суку, приобрести самые лучшие 4 вида растений. Но все заповеди, связанные с милосердием по отношению к другому еврею, кажутся ему делом второстепенным и незначительным. И поэтому, если это дело требует от него малейших усилий, он без сожаления отказывается от этого исполнения. В лучшем случае совершает его с тяжелой душой, мучаясь и без всякой радости. Хофец Хаим стремился обратить внимание еврейского народа на заповеди милосердия, чтобы поставить именно их в центр служения Творцу. Эта книга, как и первые его книги, разошлась в 1000 экземпляров по всему еврейскому миру. Она пробуждала каждого еврея бескорыстное желание делать добро. В сотнях городов по совету Хофец Хаима были созданы гмахи, гмилут хасадим, фонды для беспроцентных суд, кассы взаимопомощи, группы по уходу за больными и разные другие благотворительные товарищества. Под его влиянием весь еврейский мир начал меняться. И точно так же, как по поводу охраны языка и чистоты речи. В делах милосердия сам Хофец Хаим тоже был живым примером своих идей. Боли и невзгоды других людей он воспринимал как свои личные и немедленно стремился прийти на помощь каждому. Вы понимаете, сейчас, когда я рассказываю о Хофец Хаиме, перед моим лицом наш учитель рав Ицхак Зильбер. Бесконечное количество хеседа, которое он делал. Когда к нему приходили евреи, говорящие по-русски, рабанит Гита, что память о праведнице была благословенна, она говорила, что вы к нему приходите, он же не раввин. Что такое? Есть другие, настоящие раввины. Идите к ним. А когда она ушла из этого мира, рав Ицхак в своей квартире в Санедри Мурхевет одних людей сажал на кухне, одних в комнате. Однажды было, что какой-то человек пришел к нему, и рав Ицхак оставил его в комнате, а потом он, забыв про него, убежал в рабанут. И только днем он вспомнил, а этот человек подумал, этот раввин специально меня закрыл, чтобы я мог обдумать свои ошибки. И когда пришел раб Ицкак, он бросился ему на шею и плакал, и говорил: «Я понял, я понял». Безграничное делание добра. То, что его старшая дочь Сара вспоминала, что у него был гмах, благотворительная касса. Многие богатые евреи хотели, чтобы именно в руках рава Ицкака оказались деньги. И вот пришел какой-то человек и просил деньги. И вот Сара говорит: ну нету денег, он все раздал. И тогда он спускается к соседу и одалживает, чтобы передать этим людям деньги. Ну нету денег! Это не значит ничего. И как мы уже говорили, всем он казался, ну, такой старичок, который ничего не видит, ничего не понимает. А его взгляд проникал до глубин человека. И он говорил: лучше мне 3 раза ошибиться, чем кому-то не помочь тому, кто действительно нуждается. А были люди, которые пользовались его как такой, в кавычках, наивностью, и брали у него деньги и не отдавали. Один раз один человек рассказал то, что было в Ташкенте. Он получал половину зарплаты из-за того, что он не мог, не позволял себе работать в субботу. И это вспоминал большой миллионер Леви Левай, что он своими глазами в детстве видел в Ташкенте, когда рав Ицкак получал зарплату, выстраивалась целая очередь, чтобы у него одолжить. И про какого-то человека рав Ицкак сказал: он цадик. Спросил у него близкий ученик: какой цадик, почему? Он же вернул только половину того, что он у вас одалживал. Да, но мог вообще ничего не отдать. То, извините. Я возвращаюсь к Хофицхайм. Каждую пятницу Хофицхайм в Радине обходил дома состоятельных горожан, собирая деньги для неимущих, а его жена собирала по домам хлеб для бедных семей. Люди, которые оказывались в Радине без ночлега, таких он приглашал к себе в свой дом. И, оставляя все свои дела, обслуживал их, кормил, сушил их одежду, стелил постели. Однажды один из домочадцев, желая облегчить его хлопоты, попытался вместо него сделать часть работы. Но Хофицхайм отказался от помощи. Ироничный заметил: «Скоро ты захочешь надевать твилин вместо меня, чтобы облегчить мои хлопоты». Я не могу не рассказать то, что я рассказывал, может, в других уроках, как рав Ицкак организовал, чтобы начали делать обрезание без всяких государственных учреждений, без рабанута и так далее. Известный Моэль рав Цацкис, он делал подпольное обрезание в Москве, и рав Ицкак сказал, что он делал то же самое и в Иерусалиме. И вот один сосед рав Ицкака, Зильбера, рав Зив, он увидел, что рав Ицкак спускается, а ему было за 70, с автобуса, и тащит на спине молодого человека. Он обратился к рав Ицкаку и сказал: рав Ицкак, может, я помогу? Он говорит: нет, нет, это моя мицва. И он нес этого молодого человека. Он сказал: после обрезания к себе домой, уложил спать и так далее. Как параллели видны. Это то, что рав Ицкак Зильберу сказал: рав Ицкак Гутнер, ты должен стать новым Хофицхаймом для этих евреев, которые выходят из советского плена. И он встал. Но давайте продолжим. Через 6 лет, в 1894 году, Хофицхайм написал книгу, которую он назвал «Нитхе Исраэль», «Изгнанники Израиля». она была обращена к десяткам тысяч евреев, которые из России из-за погромов и из-за первой русской революции 1905 года бежали в основном в Америку, а многие и в Австралию и другие страны. А эта книга родилась так. Однажды старший сын Хофицхайма, раб Ария Лейб, рассказал ему об очень плачевном состоянии евреев, которые попали в Голден и Медина, в золотую страну, в Америку. И как они там оставляют исполнение заповедей. Как они вынуждены работать даже в субботу. А детям негде изучать Тору. Сын сказал, что было бы очень важно, если бы Хофицхайм смог поехать туда, чтобы укрепить сердца евреев и попытаться исправить их положение. После этого разговора Хофицхайм не спал всю ночь. А на утро, придя к выводу, что у него уже нет сил отправиться за море в Америку, в такое далекое путешествие, он приступил к работе над этой новой книгой. В этой книге он кратко сформулировал основные принципы еврейской веры и привел различные комментарии, как организовать общинную жизнь этих беглецов в Америке. В переводе на идиш эта книга разошлась в огромном количестве экземпляров. Но Хофицхайм запретил продавать ее в Литовском крае, потому что в ней, учитывая особенные условия социальной жизни в Америке, он допускал много облегчений. Даже разрешал стричь бороду. А многие евреи стараются не стричь бороду. Такой же практический посыл помог сотням тысяч евреям в верном соблюдении заповедей Торы, руководил им и при создании кодекса Мишна-Брура. Эту книгу он считал особенно необходимой. В предисловии к ней он писал так. Все четыре раздела кодекса Шулхан Арух содержат в себя законы, актуальные сегодня. И все же вот этот раздел Орех Хаим, образ жизни, особенно важен. Ведь без знания содержавшихся в них законов невозможно провести и одного дня, не нарушив заповедей Торы. Вместе с тем, невозможно выяснить сегодня из самого кодекса Шулхан Арух, как именно следует исполнять тот или иной закон. Потому что в книгах более поздних законоучителей приводится множество противоречивых друг другу мнений. И многие, растерявшись, просто не будут знать, как им поступать. Хофицхайм сумел предложить читателям четко сформулированные законодательные решения, глубоко обосновав их специальным примечанием, которое он назвал «Биюр Алоха» – «Разъяснение закона». Над этим шеститомным произведением он работал более 30 лет. Когда в 1882 году, после погрома в России, а это можно сказать повседневная реальность, тот лозунг «Бей жидов, спасай Россию» был актуален в любые времена. И вот тогда, когда первые религиозные евреи отправились осваивать святую землю, и до 1907 года он работал над этой книгой. Сначала он углубленно изучал все законы по Талмуду, затем по книгам законоучителей прошлых поколений, выясняя точное законодательное решение. В сущности, это было дело всей его семьи. В подготовительной работе над книгой ему помогал его старший сын Арьелеев и старший зять Рав Цви Гирш Левинсон, который был одним из ведущих преподавателей Ешивы Радин, который основал Хофицхайм. Кроме того, в этой работе принимал участие близкий друг и ученик Хофицхайма, глава Радинской Ешивы рав Моше Лондинский. Часто Хофицхайм поднимался на второй этаж в Израт Нашим синагоге, в которой располагалась его Ешива, и работал над этой книгой. В начальных этапах ему помогал и сын Авраам, которому, как надеялся Хофицхайм, предстояло стать выдающимся еврейским мудрецом и одним из глав поколения. Но при тушении пожара в Воложенской ешиве его сын повредил легкие, и это стало началом его тяжелой болезни и скоропостижной смерти. В конце месяца Кислев 1892 года, когда Хофицхайм находился в Варшаве, где издавал очередной том Мишны Брюры, он получил срочную телеграмму, в которой его просили срочно вернуться домой. На следующий день он уже был в Радине, но там он застал похоронную процессию, которая уже возвращалась с кладбища, где похоронили его сына. Услышав о том, что произошло, Хофицхайм не заплакал и не проронил даже вздоха. Он лишь громко сказал: «Ашем натан, Ашем лаках». Творец дал, Творец взял. Чтобы было имя Всевышнего благословенно во веки веков. А затем он вошел в свой дом и сел на пол, как принято сидеть в 7 дней траура. В те дни Хофицхайм сказал Творцу мира: «Владыка Вселенной, до сих пор моя любовь к тебе была нецельной. Она была разделена между тобою и этим моим сыном. Но теперь всю ту любовь, которую я испытывал к моему сыну, я посвящаю тебе». И еще он обещал Творцу, что смерть сына не остановит его работу над книгой Мишна Брура. Позднее в 3-м томе книги, которая посвящена законам субботы, в разделе Биур Алоха он привел открытие его сына, законодательное открытие, хидуш. А в конце он написал: «Все это объяснение взято из рукописи моего покойного сына, великого в знании Торы и в добрых качествах характера, рава Аврама, благословенна память о нем». На каждом этапе этой работы Хофицхайм вкладывал все свои силы, опасаясь, что в текст кодекса не вкралась типографские опечатки. Он сам присутствовал в Варшаве при выпуске каждого тома. И поэтому он на многие месяцы оставлял свой дом и жил в польской столице. Каждый день он приходил в типографию и сам следил за набором. А после того, как книга была напечатана и переплетена, Хофицхайм нанял за свой счет целую бригаду контролеров, которые должны были внимательно просматривать весь тираж, нет ли в нем неправильно сброшюрованных листов, размазанных строк и тому подобного типографского брака. После осмотра на каждой книге ставился специальный штамп «Муга» проверено. И Хофицхайм не разрешал торговать книгами, у которых не было бы такого штампа. Он считал продажу бракованных книг воровством. Он не боялся никакой тяжелой работы. Как правило, он сам развозил свои книги до мест, где их продавали, и сам загружал тяжелые тюки в вагон поезда или в телеги. И вот 19 марка Швана 1907 года, в Варшаве вышел из печати заключительный шестой том книги Мишна Брура. А поскольку вся работа выполнялась во имя небес, Хофец Хаим разрешил всем желающим переиздавать свои шесть томов своего кодекса, при условии, что часть тиража будет раздаваться неимущим знатокам Торы. Уже при жизни Хофец Хаима эта книга стала одной из самых авторитетных книг по еврейскому закону. Ашкеназские общины приняли его законодательные решения в качестве окончательных. И вот выдающийся законоучитель рав Авраам Карелиц Хазон Иш, о котором еще пойдет речь в следующих томах нашей книги, писал: «Для нас законодательные решения, вынесенные Хофец Хаимом, составителем Мишны Бруры, являются обязательными в той же степени, как решения, вынесенные мудрецами Санедрина, которые заседали в храме». Эта книга объединила весь еврейский народ и стала одной из самых изучаемых, наряду с Пятикнижием, Талмудом. Своей работой Хофец Хаим приблизил время, когда весь еврейский народ снова будет руководствоваться решениями мудрецов великого Санедрина. Так Хофец Хаим становится главой поколения. 1910 год. Санкт-Петербург. С выходом Мишны Бруры свет Хофец Хаима стал одним из общепринятых духовным лидером поколения. А Радин, по-белорусски это местечко называлось Радунь, маленький заштатный городок необъятной Российской империи, который расположен вдалеке от главной дороги из Гродно в Вильно, превратился в одну из самых притягательных столиц еврейского мира. Хофец Хаим, тогда его просто называли Исроэль Мейер, а письма он подписывал фамилией Каган. Он поселился в Радине сразу после женитьбы, когда ему было 17 лет. А он женился на дочери своего приемного отца. И в качестве приданого тесть предоставил молодым небольшой дом, а также на несколько лет взял на себя заботу о пропитании молодой семьи. Поэтому Хофец Хаим мог посвящать все свое время изучению Торы. 4 года спустя он неожиданно получил наследство от сестры своего давно умершего отца. И на эти деньги открыл в Радине небольшую лавочку, в которой продавались товары первой необходимости. Все дела в магазине вела его жена, а он лишь помогал ей составлять счета и следил за тем, чтобы торговля шла в полном соответствии с законами Торы. Многим беднякам он отпускал товары в кредит, и если видел, что человек не в состоянии расплатиться, просто списывал все долги. А так как товары в магазине были самого лучшего качества, а цены невысокие, а взвешивали продукты всегда с излишком, вскоре от покупателей не стало отбоя. И тогда Хофец Хаим сказал жене: «Если так, то как же зарабатывают другие торговцы?» И велел открывать лавочку только в утренние часы. Однако вскоре он заметил, что это не помогло. Большинство покупателей стали приходить в его лавку именно утром, И тогда Хофец Хаим Исроэль Мир запечатал вход с улицы и оставил только вход со двора для близких соседей. Но очень скоро вереница горожан потянулась в магазин уже через двор. В конце концов, в 1870 году он закрыл лавочку, так как не желал причинять ущерб другим торговцам, а тем более их разорять. В тот период он основал в Радине небольшую ешиву, сначала в своем доме, а когда число учеников возросло, он перенес занятия в ближайшую синагогу. Его жена сама готовила для учеников ешивы, а спали они на лавках в учебном зале. Каждую ночь, когда ученики засыпали, рав Исроэль Мир сам прибирал в помещении, расставлял по местам книги. Тогда ему было немногим более 30 лет. А 40 лет спустя этот заштатный, заброшенный Радин, городок, в котором было всего 250 еврейских семей и не было электричества, стал одним из мировых центров изучения Торы. Его ешиве занимались уже более 300 студентов, многими из которых в будущем предстояло стать выдающимися мудрецами и наставниками поколения. А впоследствии, когда он организовал Колель Кодашим, святыни, в котором изучались законы храмового служения, там занимались выдающиеся знатоки Торы, которые в будущем будут возглавлять еврейский народ. С выходом Мишны Брура его имя стало известно по всему еврейскому миру. А он продолжал оставаться скромным человеком, избегавших любых почестей. Он совершенно искренне считал себя обычным евреем, который, как он говорил, старается исполнять законы Шулхан Арух. В отличие от своих современников, он, как правило, не устражал требований закона в вопросах ритуального характера. Он не оставался в тфилин на протяжении всего дня, не читал тикун хацот, молитва в полночь. До глубокой старости он не накладывал тфилин рабейну Тама. А когда его спрашивали, почему он не устражает, он отвечает: «Дай Бог мне исполнять то, что мы должны делать по закону». Он никогда не носил ни шляпы, ни раввинских одежд и выглядел в кепочке, как торговец или ремесленник. А вот это каскет с козырьком, а на ногах крестьянские сапоги. Таким же скромным был его бытовой уклад. В доме не было мебели, вдоль стен стояли длинные некрашенные столы и лавки. А когда Хофец Хаим состарился, постарела и расшаталась его мебель, но он не позволял ее заменять. В семье ели из самой простой посуды и самые простые виды еды – черный хлеб, картошку, похлебки. Один богатый еврей, король чая, Высоцкий, как-то посетил Хофец Хаима в его доме и не поверил своим глазам и спросил: «А где же ваша мебель?» А Хофец Хаим в ответ задал ему вопрос: «А где ваша мебель?» «Ну, я ведь не вожу с собой свои гарнитуры», — улыбнулся богач. «Я здесь только проездом». И Хофец Хаим тоже улыбнулся ему в ответ и сказал: «И я тоже в этом мире только проездом». А один из духовных лидеров поколения свидетельствовал, что Хофец Хаим специально молился о том, чтобы окружающие не замечали его великих познаний в Торе. Один его сын нашел на чердаке целые корзины, которые были наполнены тетрадями с его открытиями в Торе. Он спросил: «Папа, почему ты это не печатаешь?» А он ответил, я печатаю только то, что необходимо еврейскому народу. Если с ним заводили разговор о проблемах Торы, не имеющих отношения к практическому применению закона, он, как правило, уклонялся от ответа и вел себя так, будто тема обсуждения ему незнакома и недоступна. А когда он опубликовал Мишну Бруру, со всех концов еврейского мира к нему стали обращаться со спорными вопросами, а он категорически отказался писать ответы. Он заявил так, слава Богу, в народе Израиля есть множество выдающихся раввинов, которые способны ответить на любые вопросы, к ним и обращайтесь. И даже в самой Радинской Ешиве, которую он создавал и пестовал в течение многих десятилетий, его определяющее влияние совершенно не бросалось в глаза. И на первый план выдвигались другие люди. Глава Ешивы, Машгехи, ведущие преподаватели. И тем не менее, теперь от его решений зависело очень многое. Какое направление изберет община Израиля в ту бурную эпоху, которую он сам определил как Иквете де Мешиха, период перед приходом Машиха. И в качестве одного из глав поколения Хофец Хаим принял участие в совещаниях величайших раввинов Российской империи, которое происходило в 1909 году в Вильно, а затем в 1910 в Санкт-Петербурге. И его мнение в целом в ряде вопросов оказалось решающим. Особенно драматически проходило совещание в Петербурге. Глава российского правительства Столыпин передал еврейским депутатам требования, чтобы все раввины, возглавлявшие общины, овладели русским языком и знали базовые законы в светских науках. И многие авторитетные мудрецы Торы были склонны принять это требование правительства. Они надеялись, что таким способом удастся избавиться от так называемых казенных раввинов, которые были просто чиновниками, и которые российское правительство насаждало в каждом городе из местечек. Получалось своеобразное двоевластие. С одной стороны, каждую общину по-прежнему возглавлял великий знаток Торы, к которому евреи обращались со всеми своими вопросами. Но ему противостоял казенный раввин, получавший свое жалование от правительства. Эти казенные раввины, как правило, принадлежали к лагерю просветителей. Они свободно говорили и писали по-русски. И именно в них власти видели руководители еврейских общин. Но теперь, если настоящие раввины изучат русский язык и основные светские дисциплины, правительство признает именно их в качестве глав общин, и двоевластию придет конец. Эту группу мудрецов, которые были готовы принять требования правительства, возглавлял великий мудрец Ор Самех, рав Мейер Симха из Двинска. И его поддерживал также главный раввин Вильна, рав Хаим Ойзер Гродзенский. Подтверждение своей позиции рав Хаим Ойзер приводил слова дедушки своей жены. А это был рабби Мейер. О, извините, я хотел сказать рабби Мейер Атлас. На самом деле моя фамилия Атлас. Он был отцом жены Хаим Ойзера. Дедушкой был основатель движения Мусар рав Исроэль Салантер. И это было мнение рав Исроэля Салантера, что раввинам нужно знать язык страны, в которой они служат еврейскому народу. А в данном случае русский. И он добавлял, что рав Исроэль Салантер тоже выучил русский язык. Но другие мудрецы выступали категорически против требования правительства. И этот лагерь возглавляли раввин из Бриска, Рав Хаим Соловейчик, руководитель любавических хасидов, Рашаб, и глава Радинской ешивы Рав Мойше Ладзинский, представлявший мнение Хофецхайма. И после длительных обсуждений большинство еврейских представителей, а их было всего 42 делегата, приняли мнение Рава Мейра Симхи из Бинска, Орсамех. И когда решение уже почти было принято, Рав Ладзинский, глава ешивы Хофецхайма, отправил ему срочную телеграмму, что в критическом положении нужно пригласить Хофецхайма. И в тот же день он был в пути. Наняв извозчика, он отправился на телеге до железной дороги, ведущей в сторону Петербурга. Но оказалось, что очередной поезд пройдет почти через сутки. И это ночь и день Хофецхайм провел на вокзале. Те, кто видели его там, вспоминали, что лицо его было залито слезами. Хофецхайм чувствовал, что если без него будет принято неверное решение, это может привести к великому духовному разрушению. Он был уверен, что еврейские юноши, которым предстояло стать раввинами и главами ешив, должны вкладывать все свои силы в изучение Торы, а не на изучение русского языка, математики и астрономии, ради того, чтобы сохранить традиционный еврейский мир. Он был готов к решительному противостоянию с властями. А когда он прибыл в Петербург, Хофецхайм начал горячо убеждать членов депутации изменить свое решение. Он постарался объяснить им, что если раввины примут требования Столыпина, то российские власти на этом не остановятся. И за этим последуют еще более радикальные нововведения, которые могут разрушить мир Торы. А его авторитет был настолько высок, что в конце концов большинство приняло именно его точку зрения, и требование правительства было отклонено. Вернее, оно было отодвинуто до нового заседания, совещания раввинов, которое планировали провести в 1914 году. Но намеченное совещание не состоялось, потому что началась Первая мировая война. Мы это учим из Талмуда. Талмуд выдвигает мнение одного мудреца. Затем оно оспаривается мнением другого мудреца. И приводится вывод из закона. И это правомочно, когда есть споры, когда один мудрец видит вопрос с одной стороны, а другой с другой. И, несомненно, у каждого времени есть свои главы еврейского народа, и они могут спорить. Но когда вслед за спорами великих людей приходят как бы их продолжатели и позволяют себе высказывания по поводу великих мудрецов, неподобающе. Этим они разрушают. Ведь когда у нас вышел первый том Рамбана на русском языке, один известный русскоязычный раввин сказал: «Теперь не будут учить Раши, а будут читать и учить только вашего Рамбана». Я спросил у Гаона Рамыша Шапира, что мне делать. Он сказал: переведи то, что Рамбан пишет о Раши. И это такое прославление. Я буду учить и повторять то, что говорит великий учитель всего еврейского народа. С другой стороны, его комментарий наполнен спорами с Раши. Потому что Рамбан считал, что во многих местах Раши приводит мидраш, а не простой смысл. И это учителя еврейского народа. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо вам большое, Квод Рав. Ну, от себя добавлю еще раз благодарность за этот сборник, за пятитомник. И действительно невозможно учить Рамбана без того, чтобы изучить Раши. Поэтому тут нельзя просто так сказать. Авраам тянет руку, конечно, мы вам... Включаем микрофон, пожалуйста. Добрый вечер, вам слово.
Спасибо. Вот у меня такой вопрос насчет Хафец Хайма. Вот я читал, что неподтвержден, по каким-то неподтвержденным данным, он провел ритуал Пульса де Нура против Троцкого. Вот я просто хотел спросить, это, наверное, выдумка какая-то?
Это не выдумка, это реальный факт, потому что об этом говорят свидетели. С ним был еще Раби Эльхонан Вассерман. И то, что они посчитали, эти великие раввины, и был еще один мудрец, что если бы к власти в Советском Союзе пришел Троцкий, это было бы еще ужасней этого страшного палача Сталина. Поэтому это было, но это в нашей книге, это падение и потеря авторитета того, кто был второй фигурой после Ленина. Тот, кто выиграл гражданскую войну, тот, кто создал Красную армию, Троцкий. Так что это факт исторический.
Да. Кажется, это он организовал вот эту секцию, которая уничтожала все еврейское.
Это
да,
я не могу это сказать. Страшнее. Это Сталин к этому имел отношение. И Сталин писал, то, как действует еврейская секция Коминтерна, у других, на другие должны учиться у них, как выкорчевывать веру. Так что это не Троцкий. Но Троцкий, когда пришел к нему рав Мазе, и обратился к нему, что красные делают такие же погромы евреям, как и белые. Он сказал, а почему вы обращаетесь ко мне? Потому что вы еврей. Я не еврей, я интернационалист. Так заявил ему Троцкий и не помог спасать своих братьев. Но это отдельный разговор, у нас целая глава ему посвящена в книге.
Спасибо за вопрос. Можно еще вопрос? Да, вот еще вопрос. Что, вот тут, кажется, Хафец Хаим сказал Троцкому, что совершают революцию Бронштейны, а раз, не, наоборот, совершают революцию Троцкий, а расплачиваются за нее Бронштейны.
Это Рав Мазе ему сказал.
Троцкого была Бронштейн. Да, вот что он имел в виду?
Это ему сказал главный раввин Москвы Рав Мазе, который участвовал в защите Бейлиса в Киеве.
Ага.
Спасибо. Революцию делают Троцкий, а убивают Бронштейна.
А, понятно. Я...
Всего хорошего, рав Абрам. Ходы что, всем новомесяча, месяца Элюль, месяца милосердия.
Спасибо вам тоже. Спасибо, спасибо вам большое. Ходыштов, огромное спасибо. Тут был вопрос в чате, Виталий Хая спрашивает. Разве можно снижать цену нежерыночной? Ведь тогда это получается вне конкуренции.
У него были цены рыночные, но не завышенные. А у других были завышенные. Кроме того, там все законы, которые мы учим из Мишны, а потом Шулхан Арухи, когда взвешивают товар, а тогда были весы такие, вы помните, так там нужно докладывать с горкой, а не уменьшать. Мы с женой недавно вернулись из Тбилиси, и там на улице продавали кошерный сок, только что выдавленный. Почему-то не хватало на палец до конца стакана. Но это... женщина, которая продавала, она не учила Шулхан Арух. А Хафец Хаим реально исполнял то, что он постановил, и то, как он объяснил Шулхан Арух. Так что нельзя подозревать Хофец Хаим.
Спасибо вам большое, да, чтобы была точная мера весов. Это такая заповедь. Огромная благодарность. Спасибо, квод рав. До встречи на следующей неделе с Божьей помощью. Увидимся. Спасибо. Ждем продолжения.
Всего хорошего. Ходыш тов всем слушателям. И чтобы мы заслужили сделать настоящую тшуву, раскаяться, и чтобы в Рош ха-Шана мы все были записаны на жизнь. Всего хорошего.